Последнее время все чаще и активнее муссируется в церквах, в том числе и в нашей церкви, вопрос, как я, как христианин, должен относиться к закону? Могу ли я согрешать? Должен ли я постоянно в напряжении следить за собой, боясь нарушить заповедь или установление? На самом деле вопрос о интересе и вопрос об отношении к греху – это вопрос, который обсуждают верующие на протяжении всей истории христианской церкви. Последователи Иисуса задают на самых ранних стадиях возникновения христианства, обсуждали, думали об этом, писали об этом, говорили об этом. Большая часть Нагорной проповеди Христа посвящена именно отношению ко греху и заповеди. Почти все послание апостола Иакова и множество других текстов Писания мы читаем именно как тексты, учащие нас негативному отношению ко греху. Но при внимательном рассмотрении мы видим некоторые моменты, которые заставляют нас более глубинно взглянуть на обозначенную проблему. И один из таких фундаментальных текстов Писания, говорящий и учащий нас относиться ко греху, это, безусловно, 8 глава послания к римлянам. Апостол Павел там раскрывает суть проблемы. Давайте прочитаем текст 8 главы, будем читать с 1 до 18 и далее с 24 стиха и ниже. Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живем по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, который свидетельствует, взывая «Ава, Отче!» Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, то наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая открывается в нас. Ибо, 24 стих, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит то, чего ему надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающий же сердце знает, как мыслить у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В третьем стихе, обозначенном нами отрывка, Павел подводит еще раз итог обсуждаемой в 7 главе темы. Прямо и без каких-то «но» говорит о бессилии закона, то есть о невозможности его исполнения. Когда мы читаем с вами 7 главу Римлянам, декларирующую глубинность, казалось бы, безвыходность проблемы человеческой греховности, мы видим утверждение Павла: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» 7 глава – это глава, в которой Павел не только говорит о нашем склонности к греху, но и описывает переживания человека, который грешит, не желая этого, с одной стороны, но стремясь к этому другой части своего естества. Состояние внутренней борьбы, знакомое Павлу не понаслышке, он жил с этими переживаниями всю свою сознательную жизнь в иудаизме. Ему, как никому другому, знакомые описанные в Римлянах 7 главе переживания, связанные с исполнением закона. Так в 14 стихе он говорит о чувстве безысходности, так режущим нам слух, словами «продан греху». Далее, ниже 15-16 стих 7 главы, он говорит о некоем хаотичности в мыслях и действиях, подчас вызывающих самоосуждение. 18 стих показывает нам желание поступать правильно, антагонизирующее отсутствие возможности к правильным поступкам. Внутренний конфликт, прорывающийся у Павла в стихах 21-23 и доходящий до предела, до отчаяния, до полного отчаяния в стихе 24-м. И то, что мы сейчас наблюдаем в тексте, я имею в виду, возвращаясь к 8 главе, это типичный, по 7 главе, который мы сейчас смотрели, это типичный путь человека, желающего заработать свое спасение, заработать своими силами победу над какими-то сложностями своего характера. Но на самом деле это путь в никуда. Если вы будете внимательно смотреть на ту часть текста Нагорной проповеди, в которой Христос разъясняет заповеди, то мы увидим, что Христос акцентирует внимание слушателей не на поступке, а на внутреннем несовершенстве, которое невозможно изменить на уровне простых поведенческих рефлексов. Но стих 25, 7 главе, о котором мы говорим, он как рубеж на пути к новой перспективе. Он альтернативный вариант спасения, который автор структурно разбирает прочитанный нами в 8 главе текста. Для Павла Христос это не дополнение к закону, но это альтернатива, результативная альтернатива. Настоящий путь спасения. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, пишет Павел, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, я осудил грех уплотнением, на 8 глава 3 стих. И далее Павел говорит нам о законе Духа. Тут хочется остановиться и четко очертить разницу. Простите. Что в принципе делает Павел дальше по тексту, не оставляя никаких лазеек для спекуляций тем, которые пытаются сейчас, как и пытались в то время, убедить верующих в необходимости исполнения закона, в необходимости следования букве закона. 21 раз в 8 главе Павел использует слово «дух». Именно «дух», тому, который воскресил Христа из мертвых, стих 11. Если быть точнее, то его наличие в жизни человека, по мнению Павла, является единственным фактором, приводящим человека к спасению. Но возникает вполне резонный вопрос. Что значит иметь Духа? Что значит жить по Духу? И 8 глава отвечает нам на эти вопросы. Если мы так структурно поверхностно посмотрим, то мы увидим, что с 1 по 8 стих Павел говорит о жизни в свободе, подразумевая внутреннюю свободу. С 9 стиха и ниже до 16 ниже немножко, Павел устремляет наш взор вперед, выставляя фактор сыновства нас у Бога как основание для жизни в надежде. 26 стих и ниже Павел акцентирует наше внимание на факторе личных отношений, говоря о силе, исходящей, проявляющейся в нашей жизни, преобразующей нашу жизнь в силе Духа Святого. Но как это на практике применимо в нашей жизни? Давайте посмотрим на текст еще раз с практической точки зрения. Я бы хотел, чтобы мы увидели некоторые практические элементы. И если мы смотрим на 5-7 стих, то Павел говорит о том, что Павел рекомендует нам жить руководствуясь в принципе угождения Богу, доставление удовольствия, если хотите, Богу. В 9 стихе Павел говорит о важности дать место сверхъестественному действию Духа Божьего в нашей жизни. Причем этот момент должен быть постоянным. Иными словами, иметь особое чувствование, особую чуткость к действию Бога в нашей жизни. Далее мы видим текст и Духом умышляйте плоские помышления и желания. В практическом смысле заниматься свой разум благочестием, молитвой и провозглашением Божьих обетований. Взирать на Христа, как на пример, как на победившего, как на того, который делегирует мне свою победу над грехом, об этом говорит 10 стих. Иметь видение. Видение имеет в виду как планы, как перспективу на вечность. 13 стих акцентирует наше внимание на этом. Постоянно жить, примеряя к себе, осознавая себя в статусе усыновленного Богом. 15 стих и 17 до 17 стиха идет размышление. Руководствоваться в своих планах и желаниях, не страхом перед Богом, что очень часто происходит в нашей жизни, а страхом Его потерять. То есть, другими словами, не страхом согрешить, а любовью к Богу. 15 и 28 стихи акцентируют наше внимание на этом моменте. Испытывать свое сердце и помышления. Испытывать свои мотивы Духом. 27 стих. Важным для Павла является построение искренних отношений с Богом, основанные на любви. Этими словами Павел в конце заканчивает главу, это 38 и 39 стих. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что для Павла важно иметь искреннюю молитвенную жизнь, искреннее общение сына со своим отцом. Об этом 15 стих еще раз нам напоминает. Отношение сына к отцу – это тот тип отношений, который, по мнению Павла, является эталонным в отношении с Богом. Человек, живущий по духу, по закону духа, если хотите. Хотел бы сегодня побудить каждого из нас, дорогая сестра, дорогой брат, проверять себя, свои отношения с Богом. Что является для меня основанием моего спасения? Любовь или страх? Что меня удерживает от греха? Любовь к Богу или страх перед вечностью? Как я преодолеваю греховные переживания в моей жизни, боясь с ними сам с собой или неся свои трудности к своему папе на руках молитвы? Каковы мотивы, которые руководят мною в принятии тех или иных жизненных решений? Я бы хотел, чтобы мы еще раз сегодня возблагодарили Бога за великую перспективу, которая открыла перед нами смерть и воскресение Иисуса Христа. Хотел бы, чтобы мы еще раз воздали Богу благодарность за спасение, дарованное каждому из нас, не по нашим делам, не по нашим заслугам, не потому, как я боюсь или не боюсь согрешить, но потому, как я строю отношения с моим Господом. Предлагаю сейчас склониться в молитве, проверяя свое сердце и благодаря Бога за эту великую привилегию иметь спасение по духу, спасение, зажигающее, зиждущее на жертве Иисуса Христа, за эту великую привилегию быть сыном и жить полноценной жизнью, жизнью в свободе, жизнью по духу.